На вопрос о вчерашних деньгах она заявила, что не знает, сколько их было, но слыхала, как людям он много раз говорил вчера, что привез с собой 3000. А насчет того, откуда деньги взял, то сказал ей одной, что у Катерины Ивановны украл. А что она ему на то ответила, что он не украл, и что деньги надо завтра же отдать. На настойчивый вопрос прокурора, о каких деньгах говорил, что украл у Катерины Ивановны, о вчерашних или о тех 3000, которые были истрачены здесь месяц назад, объявила, что говорил о тех, которые были месяц назад, и что она так его поняла. Грушеньку, наконец, отпустили. Причем Николай Парфенович стремительно заявил ей, что она может хоть сейчас же воротиться в город, и что если он с своей стороны чем-нибудь может способствовать, например, насчет лошадей, или, например, пожелает она провожатого, то он с своей стороны «покорно благодарю вас», — поклонилась ему Грушенька. «Я с тем старичком отправлюсь, с помещиком. Его довезу, а пока подожду внизу, коль позволите. Как вы тут...» «Дмитрия Федоровича порешите». Она вышла. Митя был спокоен и даже имел совсем ободрившийся вид, но лишь на минуту. Все какое-то странное физическое бессилие одолевало его чем дальше, тем больше. Глаза его закрывались от усталости. Допрос свидетелей, наконец, окончился. Приступили к окончательной редакции протокола. Митя встал и перешел с своего стула в угол, к занавеске, прилег на большой накрытый ковром хозяйский сундук и мигом заснул. Приснился ему какой-то странный сон, как-то совсем не к месту и не ко времени. Вот он будто бы где-то едет в степи, там, где служил давно, еще прежде, и везет его в слякоть на телеге, на паре мужик. Только холодно, будто бы Мите, в начале ноябрь, и снег валит крупными мокрыми хлопьями, а падая на землю, тотчас тает. И бойко везет его мужик, славно помахивает, русая длинная такая у него борода, и не то что старик, а так лет будет 50, серый мужичий на нем зипунишка. И вот недалеко селения виднеются избы черные-причерные, а половина изб погорела, торчат только одни обгорелые бревна. А при въезде выстроились на дороге бабы, много баб, целый ряд, все худые, испитые, какие-то коричневые у них лица. Вот особенно одна с краю, такая костлявая, высокого роста, кажется, ей лет 40, а может быть и всего только 20. Лицо длинное, худое, а на руках у нее плачет ребенок. И груди-то должно быть у ней такие иссохшие, и ни капли в них молока. И плачет, плачет дитя, и ручки протягивает голенькие, с кулачонками, от холоду совсем какие-то сизые. «Что они плачут? Чего они плачут?» — спрашивает, лихо пролетая мимо них Митя. «Дитё!» — отвечает ему ямщик. «Дитё плачет!» И поражает Митю то, что он сказал по-своему, по-мужицки. «Дитё!» — а не «дитя!» И ему нравится, что мужик сказал «дитё!» Жалости будто больше. «Да отчего оно плачет?» Домогается, как глупый Митя. Почему ручки голенькие? Почему его не закутают? А изябло дитё. Промерзла одежонка, вот и не греет. А почему это так? Почему все не отстает глупый Митя? А бедные, погорелые, хлебушка нетути, на погорелое место просят. Нет, нет... «Все будто еще не понимает Митя. Ты скажи, почему это стоят погорелые матери? Почему бедны люди? Почему бедно дитё? Почему голая степь? Почему они не обнимаются, не целуются? Почему не поют песен радостных? Почему они почернели так от черной беды? Почему не накормят дитё?» И чувствует он про себя, что хоть он и безумно спрашивает, и бестолку, но непременно хочется ему именно так спросить, что именно так и надо спросить. И чувствует он еще, что поднимается в сердце его какое-то никогда еще не бывалое в нем умиление, что плакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и черная иссохшая мать дити, чтобы не было вовсе слез от сей минуты ни у кого, и чтобы сейчас же это сделать, не отлагая и несмотря ни на что, совсем безудержим карамазовским. А и я с тобой, я теперь тебя не оставлю, на всю жизнь с тобой иду. Раздаются подле него милые, проникновенные чувством слова Грушеньки. И вот загорелось все сердце его и устремилось к какому-то свету. И хочется ему жить и жить, идти и идти в какой-то путь к новому зовущему свету и скорее, скорее, теперь же, сейчас. «Что? Куда?» — восклицает он, открывая глаза и садясь на свой сундук, совсем как бы очнувшись от обморока, а сам светло улыбаясь. Над ним стоит Николай Парфенович и приглашает его выслушать и подписать протокол. Догадался Митя, что спал он час или более, но он Николая Парфеновича не слушал. Его вдруг поразило, что под головой у него очутилась подушка, которой, однако, не было, когда он склонился в бессилии на сундук. «Кто это мне под голову подушку принес? Кто был такой добрый человек?» — воскликнул он с каким-то восторженным, благодарным чувством и плачущим каким-то голосом, будто и Бог знает, какое благодеяние оказали ему. «Добрый человек!» Так потом и остался в неизвестности. Кто-нибудь из понятых, а может быть и писарек Николай Парфенович, распорядился положить ему подушку из сострадания. Но вся душа его как бы сотряслась от слез. Он подошел к столу и объявил, что подпишет все, что угодно. «Я хороший сон видел, господа!» — странно как-то произнес он, с каким-то новым, словно радостью озаренным лицом.